Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И у нас сегодня в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, отец Александр. Значит, будем беседовать, да?
Да, батюшка, последняя передача в этом году, следующая уже будет в следующем году. Как вы оцениваете вообще прошедший год? Как вот с точки зрения церковной, духовной вообще, вот вы много общаетесь с людьми, какие-то у вас есть наблюдения?
Я вот из тех людей, про которых апостол Павел говорил, что не различают времени. Я иногда даже затрудняюсь вспомнить, какой месяц нынче. Как-то вот жизнь так идет. Но сейчас все мысли поглощены вот этим событием. В Волгограде просто я... Меня это убивает. Просто. Вот. Как-то... Ну, убивает и выбивает вообще из колеи. И как-то очень грустно получается.
Васька, ну а вот о чем это говорит, что вот такое происходит в наше время?
Ну, это ж не только в наше время. Вся история человечества, начиная уже с семьи нашего праотца Адама, это история убийства. Грех, который... действует в человеке по научению дьявола, он и человек из такого совершенного существа, которого задумал Бог, превращает вот в такое совершенно сумасшедшее существо. В Евангелии есть такие слова, что придет время, когда убивающие вас будут думать, что они этим службу Богу совершают. И вот те люди, которые это совершают, они думают, что вот...
Какая-то так, справедливость в этом
таким
месте.
Образом угождают Богу. Вот. Но представляешь, что происходит в уме и в сердце человека, который вот черное видит белым. Это полное такое... умопомрачение. Вот. Ну, как вот на старых пленках фотографических сплошной негатив. То, что черно, там бело. Все наоборот. Мир перевернутый, зеркальный. Вот это, конечно, ужасно. Люди дьявола принимают за Бога. Становятся дьяволопоклонниками. Вот это вот... Ну, вообще, конечно, люди несовершенны. По долгу службы каждый день с этим сталкиваешься. А с несовершенством людей, со своей несовершенной реакцией на эти несовершенства. Но это крайняя степень уже несовершенства. Такая злоба, возведенная в абсолют. Но ведь для нашей страны террор – это вещь такая традиционная. Террористом был и брат Владимира Ильича Ульянова, вот, и сынок Марии Александровны, его мамы, так сказать, и... Эти дети были так воспитаны, поэтому у нас объявил красный террор. Ее сынок и младший братец. И сколько людей уничтожил. Не так потаенно, а все города утыканы его памятниками до сих пор. Единственное полезное деяние в Киеве, что разбили ему башку так-то все, конечно, это жаль, что там такие волнения происходили вот, на этой центральной площади замечательного города Киева. Один из самых красивых городов вообще на Земле. Вот, поэтому это все знакомо. И вот очень тяжело думать вот об этих годах революции, послереволюционного периода, когда вот зло, оно так завладело миллионами людей. И вот эти события, они как-то возвращаются в это время. Вот как-то, конечно, если бы не Господь, который, ну, дает силы жить среди всего этого, очень печально. Ну, конечно, хочется, чтобы Господь нас от этого избавил. Но я тоже понимаю, что это попущено Богом, чтобы, ну, как бы нам показать и всем, что, ну, путь самоуничтожения, он никуда не приводит. Все эти люди, которые в этом участвуют, даже те, кто, ну, финансирует это, планирует, ведь это тоже международный терроризм, он создан вообще-то людьми умными. Это такой проект, в котором заставляют всех участвовать. Вот. Летишь в самолете, и там тебя заставляют ботинки снимать, как в тюрьме ремень из штанов вытягивать и идти, как будто ты каторжанин. Сейчас на допрос к следователю, где тебя будут бить. Так вот, как бы, через, все человечество протаскивают через это. Говорит, ради вашей безопасности. Я рассказывал, как однажды я видел, как женщине, которая под 90 лет, совершенно глухую, ей это кричало в ухо. Это для вашей безопасности. Она ничего не понимала, и ее там попытались что-то с ней снять. Это, конечно, сцена душераздирающая. Вот. А я у нее спросил, ну, что вы бабушку-то мучите? Ну, пропустите. Она говорит, а тут же видеокамера. Меня потом, говорит, с работы выгонят. То есть она, конечно, пропустила. Это молодая сотрудница. А вот так вот все завязано, что обязательно человек творил бы зло. Вот обязательно. С одной стороны, с другой стороны. А кому надо взорвать, он дает там 1500. И спокойно взрывает самолет. Вот. Поэтому, конечно, вот понятно, что этот терроризм, он радикально изменить ничего не может. Он может только ужаснуть. Так же вот и немцы использовали, ну, чтобы лишить возможности сопротивляться людей, которые приехали в концентрационный лагерь, на их глазах отбирали младенцев и разрывали их на части тут же. И бросали собакам. И после этого все, кто это видел, были в таком шоке, что никаких мыслей о сопротивлении уже не было. Вот. И вот и к этим временам тоже как-то мысль уходит. Поэтому, в общем, сейчас вот для меня лично как бы весь Новый год, он окрашен вот этой красочкой, к сожалению. Вот. Ну, слава Богу, Новый год для меня не является какой-то такой, ну, большой ценностью. Даже в детстве. Я помню, что вот когда ну, кто-то отцу на работе дал в колонный зал оттуда билетик, а там не с родителями пускали. И я помню, я там потерялся, бедный такой, маленький, что-то искал зрительный зал. А там в это, в фойе тоже какие-то клоуны были. Помню, медведь был такой, ну, большой одетый человек. А так я в зал не попал. Ходил там, бродил, никто меня, так сказать, подарок не знал, где получать. Так вот, и на эту елку съездил. В общем, как-то зрительно многое помнится. А вот как-то какой-то такой радости особой я как-то... Вот. Как-то я спокойно к этому отношусь. Хотя очень уважаю чувства людей и радуюсь за тех, кто может как-то радоваться в этот день. Поэтому я, у меня вот из-за этого события все как-то потускнело. Хотя событий было много. И собор архиерейский. И вот очень большое впечатление на меня произвел доклад Святейшего Патриарха на собрании нашем епархиальном. Вот, очень большое. Я потом даже текст читал. Вот. Ну и даже дерзнул Святейшего поблагодарить за это. Такое очень такое живое слово, как проповедь прозвучало. Вот. Ну, много событий как-то. Ну, просто я, мне даже трудно вспомнить, что было в этом году, что уже год назад. Но я сейчас вот окунулся в эту проблему, которая, ну, вокруг семьи. Что у нас происходит. И вот что в законодательстве. Вот сегодня слушал радио в автомобиле, и пришла весть, что в Великобритании решили бороться с ожирением детей. Очень много стало. Ну, потому что дети едят то, что вкусно, а создано специально, чтобы детей ели прикормить. Больше. Ну да, вот как Китикет там и так далее. То, что детям сладенько, но это все очень вредно. Вот. И поэтому, ну, родители не очень на это смотрят, чем бы дети не тешилось, лишь бы не плакало, родители, они везде, в каждой стране одинаково. Вот. Ну и ничего умнее не придумали, как отбирать полненьких детей у родителей.
Ну, это повод просто придумали.
Ну да, но ведь как замечательно. Придумали детей отбирать. Это забота о детях. Но это о чем говорит? Что либо эти люди уже такие, ну, вот, просто эсэсовские садюги. И те, кто этот предлагает закон, и те, кто за него голосует, ну и само общество. Ну, вместо того, чтобы этот на Parliament Square прийти и разнести этот парламент к шутам, чтобы уже дальше неповадно было. Потому что, ну, это вообще... Ну, там отбирать детей, когда ну, считают, что угроза жизни. Там, хотя бывает, что и ни за что. Ну, просто вот семьи, которые не могут сопротивляться такой антисемейный терроризм. Но все, что происходит на Западе, через деньги, через некоторое время оказывается здесь, у нас. Потому что, ну, парламентарий, несмотря на свою большую зарплату, он склонен идеи, которые приходят с Запада, за определенные деньги как-то лоббировать. Вот. На разных уровнях. И выползает то одно, то другое. Вот. Поэтому, конечно, те вот идеи такого вульгарного социализма, они начинают опять возникать. Поэтому, действительно, семья нуждается в защите. Вот. И, конечно, так земной шар стал маленький. То, что происходит в Великобритании, очень напрягает сердце и сейчас. В общем, очень... Мне вот жалко этих бедных толстых мальчиков и девочек. Их будут лишать мамы и папы. Сначала их подсадили на эту еду. Вместо того, чтобы эту еду запретить, просто взять и запретить. Макдональдс. Просто раз и навсегда. И тогда все было замечательно. Нет, вот идут таким путем.
Васька, у нас есть первый вопрос.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер.
Дорогие батюшки, у меня такой вопрос. Отшедший от церкви Христовой, года два уже как не ходит в церковь, обычно причащался на свой день именин в честь Андрея Первозванного. Война Андрея Первозванного, да? И в этом году я ему сказала, ты будешь ли причащаться? Он мне сказал, а зачем? Я не вижу в этом необходимости, потому что я слушала лекции Алексеевича Осипова, и он сказал, если ты не готов духовно, то и не надо, потому что это будет тебе во грех. Вот я хотела бы узнать. Я говорю, может быть, ты что-то не понял. Это вот у меня первый вопрос, чтобы вы ответили на этот вопрос. А второй вопрос, что сделать с человеком, если в доме вот он очень сильно сквернословит, что-то там не получилось, какой-то предмет упал, что-то с компьютером не сработало. И тогда слышится не «Господи, помоги, благослови», а такой вот мат. Как вот ближнему реагировать на это, как его помочь ему в этом?
Помочь ругаться? Ну, по поводу того, я, к сожалению, к моему большому, не имею возможности все беседы Алексея Ильича слушать. Хотя вот когда слушаю, всегда получаю пользу. И я надеюсь, что он что-то недопонял. Я придерживаюсь такого мнения, которое тоже на моем собственном опыте и на опыте тех людей, которых я очень глубоко почитаю и люблю, те люди, священников, которые для меня являются таким духовным авторитетом, говорили, что причащаться, начиная, допустим, с Василия Великого, который говорил, вот буквально цитирую, слово в слово, «хорошо и преполезно причащаться каждый день». Преподобный Серафим Саровский говорил, причащаться нужно чем чаще, тем лучше. Вот. А готов или не готов, это знает только один Бог. Или очень опытный подвижник, который очень внимательно следит за своей душой на протяжении не менее 3 десятков лет, и который может, заглянув себе в сердце, почувствовать эту готовность или какую-то неготовность. Но это обычно для людей, живущих в монастыре, у которых Евхаристия тут в 20 шагах от него совершается, он вполне может, если не сегодня, то завтра приступить к чаше, ибо в монастырях служба совершается в мужских. В женских там они, бедные, зависят от того, придет священник или нет. Вот есть монастыри, где и раз в месяц причащаются, или раз в неделю. Счастливы те монахини, у которых литургия вообще каждый день. Собственный опыт такой небольшой. Потому что для приходского священника такая созерцательная жизнь, она вряд ли возможна в такой полноте. Но, тем не менее, я, например, на своем опыте убеждался, что если хочешь быть с Господом, надо причащаться. А великий наш апостол и святитель Иннокентий, митрополит московский, апостол Сибири, Америки, он говорил так, что кто не причащается, тот не любит Господа Иисуса Христа. Вот непричащающийся человек, он не христианин. Просто это уже какая-то другая у него жизнь, ситуация. Потому что святую Евхаристию Господь нам оставил в своем завещании. Это умывать друг другу ноги, а второе – совершать таинство Евхаристии. Поэтому, скорее всего, ваш супруг там что-то недопонял. Вот надо просто взять текст, проанализировать. А еще лучше Алексею Ильичу позвонить, и он, я думаю, растолкует, что он имел в виду. Потому что я Алексея Ильича знаю давно, много лет, и очень его чту, считаю его своим учителем. Но что так и есть, потому что я помню его лекции по основному богословию, а потом, ну, каждый, как и вы, я тоже много лекций вот по Союзу нашему слушал и в других местах. А бывало, что мы вместе даже с ним выступали там лет 20 назад на разных площадках вместе. Не часто, но все-таки несколько раз так было. Для меня это очень памятно. Вот, поэтому... Так, а могу сказать, отреагировать на ваш вопрос. А по поводу того, что кто-то из домочадцев ругается, надо с ним договориться. Вот. А если он артачится, нужно ему создать какую-то проблему. Сказать, ну вот будешь ругаться, я буду там, допустим, бить посуду. Вот, а ты уж ешь там из чего знаешь. И даже не буду остатки тарелок с пола убирать. Выругался, тарелку об батарею. Для начала, чтобы муж поверил, я советую купить стопочку тарелок на рынке самых дешевых. И там поставить в буфет и оттуда брать. Ну, не те, которые мы на Новый год, там, на Рождество будем ставить, а такие подешевле. Может быть, уже вразумиться, потому что вот те, кому советовал, обычно со второй тарелки сначала человек удивляется, начинает даже ругаться. Ну, берешь вторую тарелку. Вот, и уже со второй тарелки обычно помогает. Вот. Поэтому, если он не в пьяном виде, если в пьяном виде, может быть, драка, это опасно. Вот. А если по трезвости разрешает себе, ну, разные же бывают развлечения. У одного матершина, у другого бить тарелки. Скажет, ну, я же терплю, так что и ты потерпи.
Васька, вот в продолжение вашего первого ответа. Малоцерковный человек хочет причаститься, но не хочет 3 дня поститься, читать все правила. Говорит, что ему это тяжело. Как быть в этой ситуации? Может ли он причаститься без обычной подготовки?
Конечно, может.
То есть здесь домашним лучше ему не препятствовать.
Нет. А как домашний? Какой они имеют право-то?
То есть человек изъявил желание.
Это права принадлежат исключительно духовенству. Это священник имеет от Бога наделен такими прерогативами. Вязать и решить. Какие там домашние? Еще начинает руководить.
Ну, советовать.
Да нет.
Каждый же знает, когда как должно быть.
Советы нужно давать, исходя из психофизических и духовных возможностей данного человека. А этот человек, ведь ты же сказал, не воцерковленный, он еще младенец во Христе. Ну, как вот младенцу, допустим, полугодовалому, который грудью матери питается, сказать, нет, надо 3 дня попоститься. Вот водичка тебе, дорогой. И пусть он орет. И в церкви нас служит. За 3 дня не умрет, конечно. Младенец может, так сказать, но орать будет здорово. Поэтому правила, они не для всех. Не для всех. Даже правила дорожного движения, они не для всех. Если едет машина с голубой мигалкой, он может нарушать. У него есть прерогатива ехать так, как ему заблагорассудится. Также имеет такое право милицейская машина. Ну, что ты ему скажешь? Едет и едет. Хочет поперек, хочет по разделительной полосе, хочешь по тротуару. Вот и так что даже вроде правила они как бы для всех, нам всегда милиция говорит, правила для всех. Очень строго так. А сам, он же понимает, что для него, он, конечно, когда никуда не спешит, он едет в ряду. Мы все это видели сколько раз. Машина милицейская едет в ряду со всеми. А когда ему что надо?
Все, правила в сторону.
Ну, как-то спокойно к этому относятся. Ну, здесь это полиция, они же хозяева на улице, не мы же. Хозяин едет, он едет, как он хочет. А все остальные, ну, можешь рискнуть, но рискнешь залететь на денежку. И все, все по закону.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
А вы нас слышите, нет?
Слышу, слышу.
Ну, давайте, пожалуйста.
Угу. Алло.
Хорошо. Второй раз задам вопрос. Вы нас слышите?
Слышим, слышим. Я слышу вас.
А зачем кричать?
Здравствуйте, батюшки.
Кричать, алло.
У меня
алло.
Тоже вопрос по причастию.
Ну, пожалуйста.
Когда-то на причастии я почувствовала вкус крови во рту. И очень испугалась. Я еле дошла, чтобы запить. И потом долго не причащалась. Наверное, год, может, даже больше. И сейчас я всякий раз испытываю какое-то чувство страха. Даже не потому, что я, может быть, там не искренне исповедуюсь или раскаюсь, а вот именно все время у меня чувство, что вдруг я опять это почувствую. Как быть?
Ну, совершенная любовь к Богу изгоняет всяческий страх. А любовь к Богу, она выражается в том, что христианин устремляется к чаше и причащается. Если вы ничтоже сумняшься, будете приступать к чаше и молиться Богу, чтобы он от этого искушения вас избавил, Господь избавит. Вот вы вспомните, когда вы тогда причались, почувствовали этот вкус. Вы же не умерли. И в другой раз не умрете. А так, женщина – существа впечатлительные. Так Господь иногда попускает по маловерию нашему, чтобы мы посерьезнее к этому относились. Вот. Причастие святых Христовых тайн, я думаю, Алексей Ильич это имел в виду, Осипов, нужно относиться очень серьезно.
Каковы необходимые и достаточные условия для совершения таинства Евхаристии? Если крещение может выполнить и мирянин в критических условиях, то есть ли такие аналогии для причастия?
Нет. Евхаристию можно только совершать во главе с епископом или священником.
Но она может совершаться и не в храме.
Ну, это когда обстоятельства таковы, что, ну, например, в заключении совершались, или так по домам, когда нет возможности. Ведь было время, когда храмов-то у церкви не было. Такая ситуация была 3 века. Христиане не мечтали о храмах и даже думали, что этого никогда не будет. И вдруг Константин Великий издал в Милане свой великий эдикт. Вот. В прошлом году мы праздновали его юбилей. Ну, еще в этом.
Когда священник выносит чашу перед причастием, говорит слова «Да не в суд или в осуждение будет причащение». Скажите, а в каких случаях причастие бывает в суд и осуждение человеку?
А это написано в Священном Писании. Поэтому отсылают туда. Это кто без рассуждения? Кто не понимает?
А еще мы говорим такие слова. Со страхом Божиим и верою приступите.
Да.
Вот кто без страха Божия и веры, тот в осуждении.
И это тоже, конечно.
Как объяснить ребенку, что такое грех? Можно ли сказать, что это поступки, которые может плохо обернуться для человека?
Не могут, а обязательно обернуться, но не это главное. Бывает, и не грех оборачивается плохо для человека. Ну, какая-то неосторожность, или забывчивость, или любопытство. Любопытство – это же не грех. Просто, ну, особенно люди молодые, там, начиная с 3 лет, уже куда-то пальчики суют. Это же простое свойство человека, который развивается. Но ведь нельзя же мамину шпильку от волос вставлять в электрическую розетку. Может быть, ожог и даже пожар. Вот, поэтому не обязательно. Нужно говорить, что грех – это есть нарушение любви между нами и Богом, который наш отец, создатель. Вообще с детьми отец, мать, лучший отец должен говорить о Боге. Рассказывать ему, молиться вместе. Вот давай, сыночек, вместе помолимся Богу, чтобы мама наша выздоровела. Мама выздоравливает, сынок, вот видишь, мы с тобой молились, мамочка наша поправилась. Давай Богу поблагодарим. А самая лучшая возможность благодарения Богу – это Святая Евхаристия. Пойдем и вместе причастимся. Вот, для того, чтобы Господь ее исцелил, а чтобы она окрепла и встала на ножки. Вот, и вы опять начали гулять, играть. Давай причастимся. Когда причастимся, когда Господь будет в нас, мы еще поблагодарим Бога. Тогда ребеночек будет все делать осмысленно. Она же обычно, мамаша приходит, глазами хлопает, ничего не понимает, мечется. Ребенок тоже начинает пугаться, что тут сейчас с ним будут делать. Начинает дико орать. Ему ложку вставляют между зубов, как эпилептику, чтобы он, так сказать, язык себе не прикусил. Как будто у него приступ, так сказать. Но все делается, у нас, у русских очень часто, все делается таким образом, как бы хуже некуда. Но потом бывает очень довольны. Мы, говорит, вот причастили, потому что человек не понимает, что, как, для чего. Этот вот не видит, к сожалению, конечную цель. Нет такого вот перспективы мышления. К сожалению, потому что, ну, народ не обученный. Раньше же именно учили детей этому. В России было 80 тысяч церковно-приходских школ. Все начальное образование было в руках церкви. Поэтому народ, конечно, более или менее этому обучался. А сейчас, ну, дикость полная.
Да, у людей просто нет ориентира.
Чтобы, ну, понять. Вот ориентир только вот то, что сеет нам ТНТ, РНТВ, Пятый канал и другие очень обидчивые каналы.
Вообще, как дети очень любят слушать священную историю.
Вот, да, конечно.
Это потрясающе. Конечно. Для них это прямо завораживающе.
Да, так это и для всех. Я сам тоже очень хорошо помню, когда для себя открывал. Это очень интересно.
Если рай и ад – это не место, а состояние души, то как тогда Господь спустился в ад к ветхозаветным праведникам? И как они вообще могли там оказаться, если их души были чистыми?
Ну, вот человек говорит ерунду, да? А потом делает из этого выводы. Это все равно, что сказать. Но если снег горячий, как кипяток, почему родители не разрешают детям есть на улице снег, чтобы они не простудились? Вот, и представьте, он что тут ответит? И я вообще затрудняюсь. Душа ж бессмертна. Бессмертна. Значит, когда она ушла из тела, значит, она где-то пребывает. Значит, Господь может, когда он, его душа покинула тело, пойти туда, где души всех остальных людей. Ну, а может Евангелие в соответствии с теми представлениями, которые было у людей того времени, сказал, что это он спустился. Пожалуйста, кому нравится, можно сказать, поднялся в ад. Что там нет ни права, ни лева, ни верха, ни низа, ни зимы, ни лета, ни времени, ничего. Можем сказать?
Можем. Можем, конечно.
А Господь своей волей, который создал этот мир, и видимый, и невидимый, разве не может изъять из ада преисподнейшего души? А потом, души были чистые. Как-то у человека, у Адама и всех его чад, Адама, как-то души могут быть чисты, когда чист един Господь. Но что за чушь несет этот бедный человек?
Но он услышал, что именно состояние души определяет
состояние?
Ад или рай.
Конечно, определяет, да.
Поэтому не место, где душа в пространстве находится, является...
Да дело же не в пространстве. Мы об этом говорим, пространство, но это же не пространство физическое, у которого есть длина, ширина и высота.
Координаты.
Да. Это совсем не трехкоординатное пространство. Это нечто, что абсолютно недоступно возможности нашего восприятия. Ну, совершенно невозможно. Поэтому что об этом рассуждать, если у нас и опыта такого нет? Мы только знаем факт, что Господь был в аду, вывел оттуда разбойника. Адама с Евой, на всех иконах их пишут. Авраама, Исаака, Иакова, всех ветхозаветных праведников. Но мы пишем на иконах только тех, кого мы точно знаем, кого вывел там. Вот сегодня неделя праотец, праотцев. Вот. А кто еще-то? Мы не знаем. А может быть, там были и китайцы какие-то древние. Может, он Конфуция оттуда вынул. Мы же не знаем. Мало ли у разных народов было всяких мудрецов и таких людей очень благородных, и честных, и возвышенных. Потому что душа каждого человека по природе христианка, по своей природе. Но что там были чистые души, как же чистая душа может быть в аду? Да нет. Даже наш праотец Авраам, отец всех верующих, он только благодаря своей вере Господь ее вменил ему в праведность. А какой же он праведник? Почитай Ветхий Завет. Совсем не праведник.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло?
Да.
Алло?
Алло?
У меня такой вопрос. Добрый вечер.
Добрый.
Вопрос касается Рождества Христова. В одном из Евангелий сказано, что по Рождестве Христовом Иосифу явился ангел и сказал, чтобы он забрал младенца и матерь его и шел в Египет.
Точно, так вот, и было.
В другом Евангелии сказано, что после Рождества Христова младенец был принесен в Иерусалимский храм, где произошла его встреча с Симеоном Богоприимцем и Анной Пророчицей. Все-таки меня интересует вопрос, как хронологически происходило все это? Как бы был отнесен в Египет сначала, или сначала произошла встреча в Иерусалимском храме?
Вот. Пожалуйста. Нет ничего проще. По пути в Египет зашли в храм. И все. Проще простого. Да, и было Сретение. А уже в Египте святое семейство пребывало до смерти Ирода.
Мы знаем, что Бог долготерпелив и многомилостив. Почему мы все время просим милости у Бога? Обычно так просят у жестокого судьи, но ведь Бог не жестокий.
Мы так просим, потому что это, вернее, в наших языках отражается, потому что мы живем среди людей жестоких. И поэтому у нас такое впечатление. А милость Божия – это есть Его благодать, Святаго Духа. Поэтому слово-то одно, а оттенок его разный. Мы можем слово употреблять, ну, в таком вульгарном смысле, как вот многие люди спасение воспринимают, что это спасение там, от болезни, чтобы все было хорошо, чтобы ничего не было плохо.
Подольше пожить.
Подольше пожить, умереть во сне, чтобы ничего не болело.
Одно и то же ли повиновение родителям и их почтение? Проблема в том, что мне 21 год, а отец все считает меня маленьким ребенком и за меня решает те проблемы, которые могу решить сам. Воспротивиться ему значит его очень сильно обидеть.
Ну, придется. Нельзя же ждать, пока Господь папу приберет. Надо потихонечку. 21 год – это уже совершеннолетие. Вот. Но тут все зависит от того, в чьем доме живешь, чью еду ешь, кто покупает одежду и кто платит за квартиру. Поэтому нужно стать сначала независимым человеком, а потом уже самостоятельно.
Но вот послушание и почтение, они просто связаны, но это все-таки не одно и то же.
А надо прислушаться. Сыр и колбаса – это одно и то же?
В одном холодильнике тоже лежат.
Но это одно и то же?
Нет, разное.
Разное. Вот. Так же здесь. Послушание, почтение. Совершенно разные слова. Как можно думать, что это одно и то же?
Нанести обиду родителю – это же нарушить вот заповедь о почтении?
Нет. А что тут обидного? Обида может быть заключена в тоне, в котором сказано. Или в словах. Ну, там, отец что-то говорит, а это раздражается. А можешь сказать, папочка, вот смотри, паспорт. Вот у меня день рождения уже был. Мне 21 год. Я официально совершеннолетний. Нас живет здесь 5 человек. Вот тебе пятая часть за квартиру. Вот тебе деньги на еду. Отныне вещи я буду покупать себе сам. Вот. И буду сам строить жизнь. И если я у тебя посоветуюсь, как с человеком, жизнь прожившим, моим отцом, который любит, то уж мне не отказывай. Я это говорю не чтоб тебя обидеть, а чтоб не оставаться папенькиным сынком. Потому что мне надо в этой нашей жизни сложной свое место находить. А для этого мне нужно приучаться самому принимать решения. Если тебе будет легче, то давай на первый раз я буду тебе извещать, что вот жизнь мне предлагает вот это, и я считаю, что так. Если хочешь, я буду уже у тебя советы брать. Но поступать буду все равно так, как я решил. Все, так поговорил, как мужчина с мужчиной. Папаша скажет, ничего себе. Незаметно сынок-то вырос. Я думаю, папа обрадуется.
Ну, дай ты бог. Есть вопрос у нас.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мальчики, благословите. Здравствуйте. Мальчики, благословите. Можно ли вот уточнить по поводу причастия? Значит, я бабушка 10-летнего внука, и поскольку он, у него родители в разводе, и, ну, там они оба относятся к вере, скажем так, не очень хорошо. А хотелось бы, чтобы внук не отпал от храма, потому что он ходит с нами каждое воскресенье в храм. Как можно вот его готовить к причастию, чтобы ребенка, ну, продолжала связь с Господом? Ведь нужно полностью, скажем так, стараться готовить его, или все-таки как-то покороче, чтобы ребенок мог осилить это? Все-таки 10 лет уже.
Вот, например, если у человека большая семья, и вот он идет в магазин, и ему нужно купить 15 килограмм картошки. И вот он берет с собой 3-летнего ребенка. Надо ли давать вот ребенку 15-летнюю сетку с картофелем, чтобы он пер их домой? Вот такой простой вопрос. Вот надо ли так делать или нет?
Спасибо, батюшка, я поняла.
Я очень рад. Но вопрос ваш такой странный. Как будто вы не бабушка, а какая-то словно упавшая 18-летняя воспитательница. Ну вот.
Можно сейчас по поводу дочери задать вопрос?
Да, она, пожалуйста.
Она приемлет сейчас Бога. То есть как бы все мои попытки ее как-то вразумить не получается. Вот, к сожалению, вовремя не сделали этого.
Нужно оставить все попытки. Оставьте женщину в покое. Она и так травму перенесла в связи с разводом. Оставьте ее в покое. Пусть она сама живет своей жизнью. Господь всех любит. Господь каждого мечтает привести к себе. Так что он найдет способ. Ключик к ее сердечку найдет. Так что это вообще-то не вы же в Вифлееме родились, чтобы людей спасать. У вас была возможность с девочкой заниматься, читать ей Священное Писание, водить ее в храм. Вы ее не использовали. Чего ж теперь приставать к взрослому человеку? Так что не надо. Слава Богу, она не запрещает внука попытаться чему-то научить. Это в дальнейшем, даже если он отпадет от Бога, дорожка будет проторена, он всегда будет знать, куда возвращаться, как ходить на исповедь, как поститься. Очень многие важные вещи будет знать. Поэтому занимайтесь внуком, и это для вас хватит. Если бы чего-то не хватает, еще энергии у вас много, ну возьмите, усыновите еще ребеночка-то. И занимайтесь. Пожалуйста, будет у вас еще внучок. И сделайте еще 3-ю попытку.
Мы живем вместе с нашим взрослым сыном. У него есть часть в нашей квартире собственности. Сын часто берет без нашего ведома кредиты в банке. Отдавать ему нечем, и они повисают на нас. И банк грозится отнять у нас нашу собственность. Как в этой ситуации нам поступить? Потому что никакие увещевания сыну не помогают.
Ну как, нужно разделить на части. Либо по обоюдному согласию, либо по суду. Либо, когда уже выделит он эту часть, либо сразу по договору. А можно у него сразу выкупить его часть. Сказать, вот твоя часть, вот тебе деньги, выписывайся, auf Wiedersehen. И все. А все такие подробности надо у юристов спрашивать. Я, так сказать, могу и ошибиться. Тут есть какие-то тонкости. Это вообще вопрос не ко мне. Это не с батюшкой беседа. Должна быть, а беседа с юристами по жилищным вопросам.
Ну, вот людям просто некуда просто обратиться порой бывает.
Ну, когда некуда, пишут Путину.
Ну, Собянину еще, если в Москве живет.
А, ну да, да.
Известно, что в истории церкви было такое явление, как самовольное мученичество, когда люди сами искали штык, на который они смогли бы броситься ради Христа. Отец Дмитрий, не могли бы вы рассказать подробнее об этом явлении и почему церковь запретила его?
Ну, как почему? Потому что у нас есть канон в церкви, который выступает против членовредительства. Кто, во-первых, бросится на штык, это
самоубийство,
принесение...
Ну, вроде мотив-то ради Христа.
Ну, дураков-то много. Богу это не угодно. Богу угодно, когда тебе такой крест посылается, ты твердо переносишь страдания, лишения. Вот это Богу угодно. А когда сам, это очень поступок немудрый. И чтобы наших глупых чад, церкви, не только же умные, есть дураков полно, но мы тоже их любим. Дурак тоже, хотя говорит, ну, сам виноват. Но виноват, а все жалко. Вот. То, чтобы предохранить от всяких глупостей, потому что сидит дурак, размышляет, и что-нибудь ему в голову взбредет.
А дьявол им еще шепнет, ну ты ради Христа.
Да. Это и там его хочет поглотить. Потому что это, ну, самомнение дурака.
Подскажите, если человек смертельно болен и находится уже на пороге смерти, как правильнее, молиться за него как о болящего и просить ему здравия или читать о разлучении души с телом? И
если человек страдает, то надо читать канон на исход души. Да.
То есть в этой ситуации уже как-то...
Да. Это можно даже не один раз читать, а ежедневно именно так просить. Вот, чтобы Господь облегчил страдания, потому что, ну, это конец всех нас, землян.
Но здесь не ошибемся мы в том, что человек уже умирает.
А это не от нас зависит. Жизнь и смерть распоряжается Господь. Скажем, я знаю такие случаи, что читали усердно отходную, и человек восстал. И все были очень рады.
А если умер, говорят, ну вот, сами накликали ж ему. Смерть.
Никто ничего не накликал. Это накликал, говорят люди, которые верят во всякие языческие предрассудки. А те, которые верят в Пресвятую Троицу, для них молитва – это никакое не кликанье.
Мне 21 год. Я встречаюсь...
Опять же совершеннолетие.
Да, с парнем, невоцерковленным. Подскажите, пожалуйста, как ему объяснить, для чего нужно сохранить целомудрие до брака? И чем так плоха совместная жизнь без официальной регистрации?
А зачем это объяснять? Он все равно не будет согласен с этим.
То есть здесь даже и не пытаться ничего.
Да, по-моему, бесполезно. Уже наш телевизор так воспитал нашу молодежь, что это только верующий человек. Потому что если в человеке нет веры, то у него нет никаких аргументов, чтобы убедить против его желаний. Тут очень просто. Но и то, вот я бы поостерегся выходить замуж за невоцерковленного. Это все, что за медведя в цирке. 3 года медведь молодой, он может выступать. А потом сожрет это дрессировщика. Поэтому медведи, они выбраковываются через некоторое время. Они становятся опять дикими и не поддающимися дрессировке. Даже и здесь. Поживет, а потом что-то не по его. Или, ты знаешь, Маша, я полюбил другую женщину. И все. Goodbye. Ты что, не понимаешь, что это любовь? Если не понимаешь, вон Лолиту Милявскую послушай, она тебе про любовь все расскажет. Поэтому современные люди говорят, ну что любовь? Любовь – морковь. У них любовь, она рифмуется со словом морковь. То есть это нечто такое, ну как съел морковку и все, похрустел. Поэтому для людей невоцерковленных любовь – это морковь. И отдавать себя, свою жизнь в руки человека, для которого любовь – морковь, ну это же просто опрометчиво. А так объяснить, что если ты хочешь, ты сам узнай. Почитай книжечки и про целомудрие, и о том, как люди относиться должны друг к другу, и о цели брака. Все есть в интернете. Че, я сейчас буду тексты читать, учить по ролям, что ты должна сказать, а вот что он должен сказать.
Паша, ну нередко в церковь приходят люди уже в возрасте и говорят, что вот только воцерковляюсь. Все-таки приходят же люди
приходят,
в течение жизни.
Я же не против. У нас даже вот те, которых церковь отказывается крестить, младенцев, которые добыты суррогатным путем, то когда он придет, уже мальчик, там 9-10 лет, и скажет, я батюшку уверовал, прочитал Евангелие, крестите меня, пожалуйста. У меня мамка и папка, они вот меня сделали суррогатным способом. Я суррогатный человек. Конечно, его покрестить никто не будет. А так принесут, вот мы, суррогатные родители, чихать хотели на ваше представление, на ваше церковное постановление, на ваши соборы, а вы нас крестите. Вы хотите на нас чихать, а потом хотите, чтобы мы вас крестили? А смысл? Ведь крестят человека не для того, чтобы он потом имел возможность чихать на церковь. Церковь же мать, поэтому церковь надо перед ней благоговеть, любить, трудиться для нее, а не чихать.
Спасибо, батюшка, нам пора прощаться.
Все. Да. Всего доброго, до свидания, всех с наступающим Новым годом, желаем и здоровья, и счастья, и поменьше пить в Новом году, ибо это день памяти святого мученика Ванифатия. 1 января.
Еще преподобного Ильи Муромского.
Да, ну, да, то Илья Муромец очень такой воин крепкий.
Всего вам доброго, до свидания.
До свидания.